Dobrý den, dámy a pánové. Prosím, zaujměte svá místa, abychom mohli pokračovat. Já si vás dovolím ještě jednou pozdravit. Mé jméno je Saša Vondra, jsem mimo jiné senátor Senátu parlamentu České republiky a byl jsem požádán, abych moderoval první ze série panelů, které si kladou za cíl během dnešního dne zmapovat situaci v jednotlivých, zejména postkomunistických zemích s tím, že tento panel se zaměří na region, kde docházelo během komunistické totality ke křivdám a hrůzám nepochybně největším. Dřív než předám slovo řečníkům, si dovolím učinit pár poznámek na úvod. Především jsem velmi rád, že se tato konference v Senátu koná. Je to čistě v souladu s tradicí horní komory Českého parlamentu, která si dlouhodobě klade za cíl skutečného vyrovnání s minulostí, zejména s dvěmi nejhoršími totalitami v lidských dějinách ve 20. století, to znamená s režimy nacismu a s režimy komunismu. Česká republika patří na tom evropském hřišti k zemím, které se v této oblasti vytrvale angažují. Připomínám, že v roce 2008 byla tady na půdě této instituce přijata v červnu takzvaná Pražská deklarace, kterou podepsali mimo jiné Vytautas Landsbergis, Joachim Gauck, Václav Havel a mnozí další, která vyzvala k diskuzi na celoevropské úrovni, mimo jiné s cílem založit Institut evropské paměti a svědomí, s cílem zajistit v jednotlivých zemí řádný a svobodný přístup k archivním materiálům a vyzvala také k úzké spolupráci při vyšetřování, objasňování zločinů komunismu. A v neposlední řadě učinila i výzvu k tomu, aby 23. srpen byl v Evropě připomínán jako den památky na oběti zvůle, s tím, že samozřejmě dobře víme, že je to den, kdy si připomínáme podpis paktu Molotov-Ribbentrop. V loňské roce během českého předsednictví v Evropské unii a zároveň v roce, kdy jsme si připomínali 20. výročí pádu komunismu, jsme uspořádali slyšení v Evropském parlamentu, kdy jsme vyzvali k založení platformy evropské paměti a svědomí s tím, že ta výzva obsahovala silný apel na podporu institucí v jednotlivých zemích, které byly za tímto účelem zřízeny a zároveň posílení příslušných finančních mechanismů v této oblasti. A Evropský parlament také rozhodl o tom, že 23. srpna bude připomínán jako den památný. Ve většině z našich zemí fungují příslušné národní instituce a já chci s hrdostí poznamenat, že Senát byl tou organizací, tou institucí, která se významně zasadila o zřízení Ústavu pro studium totalitních dějin našeho národa. Nebyl jsem tu na úvod, tak jsem se nemohl připojit k poděkování Pavlovi Žáčkovi za to, jakým způsobem se v uplynulém roce této práce zhostil. Bez něj, bez jeho aktivní spolupráce a podpory bychom nemohli dosáhnout to, co se loni podařilo. jako člověk, který má k této problematice blízko i na základě osobní zkušenosti, vím jedno. Vyrovnání se s bolševismem, vyrovnání se s komunismem není předmětem jenom nějakého vědeckého studia. Je to politický boj. A domnívám se, že správní rada Ústavu pro studium totalitních dějin neučinila dobře, když při rozhodnutí o volbě ředitele upřednostnila tu vědeckou práci nad tou činností veřejnou. Tato tématika musí být přístupná v zemi každému. O této tematice je nutné vést naprosto svobodnou a otevřenou diskuzi. Není to věc, která by mohla být posuzována, než kvůli přinést nějaké výsledky, pokud bude probíhat pouze v nějakých vědeckých kabinetech. Je to, myslím, výzva i pro další země, které jsou na této konferenci zastoupeny, protože bez leadershipu, bez konkrétních osob, které tuto tématiku nastolují a usilují o to, abychom se dostali dál, se, vážení přátelé, nikam nepohneme. A já osobně mám pocit, že ten loňský rok, kdy díky vybavení, které jsme k tomu tady měli, jak k tomu lidskému, tak k tomu institučnímu, se nemusí letos opakovat a v každém případě uvítáme, když se silnější iniciativy chopějí naši přátelé, ať už v pobaltských zemích, v Polsku nebo v jiných zemích. Čili toť několik slov na úvod. Nyní bych jako moderátor tohoto panelu postupně předal slovo váženým hostům dopoledního programu konference. Jak jsem již říkal, začínáme na území toho, co kdysi bývalo Sovětským svazem, kde ty represe byly nejtvrdší a je, myslím, zcela na místě, když prvním řečníkem panelu bude zástupce, v tomto případě místopředseda organizace Memorial, která na území Ruska asi nejdůsledněji sleduje problematiku vyrovnávání se s minulostí. Byla za to i oceněna mimo jiné Evropským parlamentem a my jsme velmi rádi, že místopředseda Memoriálu Nikita Petrov je tu mezi námi a tímto prosím, aby se ujal slova.
Спасибо. Спасибо за аплодисменты, спасибо за приглашение на столь ответственную конференцию. Дамы и господа, моя задача сложна, потому что приходится бросить взгляд на многолетнюю историю советского террора. Говорить о терроре, который продолжался многие-многие десятилетия. Власть, установленная в России в 1917 году, базировалась исключительно на насилии и исключала какие-либо элементы демократической оппозиции. Это была узурпация власти большевиками, небольшой фракцией российского социал-демократического движения, и эта фракция жестоко боролась против любых конкурентов, против всех тех, кто выступал против этой власти. Эта власть не стеснялась называть свое политическое устройство диктатурой. И мы сегодня можем смело говорить, что это был преступный режим, который управлял государством преступными средствами. И здесь за считанные минуты, за 15 минут, я, конечно, не смогу пересказать и десятой доли тех преступлений, которые были совершены в СССР. Но, тем не менее, мы можем говорить об отдельных преступных эпизодах, наиболее ярких и наиболее характерных. Власть, как я уже сказал, базирующаяся на насилии, должна была это насилие проводить широко, демонстративно, и, безусловно, не опираясь ни на какие легальные юридические нормы. Иначе мы не увидели бы тех миллионных жертв, которые мы сегодня видим. Я назову некоторые цифры. С 1921 года по 1936 год по делам, которые вела государственная безопасность, было отправлено в ГУЛАГ 1,5 миллиона человек. Из них 65% были осуждены так называемыми внесудебными органами. То есть органы, которые отсутствовали, которые рассматривали дело в отсутствии обвиняемого. То есть самого обвиняемого не было, просто его материалы рассматривались и принималось решение вплоть до смертной казни. То есть, как мы видим, это преступление против правосудия, против идеи правосудия. Еще хуже обстояло дело в годы Большого террора. В 1937-1938 году было осуждено 1,3 миллиона человек. Из них внесудебными органами, так называемыми тройками, двойками, особым совещанием, то есть опять же в отсутствие обвиняемого, были рассмотрены дела на 82% из этого количества. То есть это был своего рода конвейер по подмене правосудия. Наконец, с 1939 по 1953 год было осуждено около 1,1 миллиона человек, также по политическим мотивам органами госбезопасности. Из них около 30% также было направлено в ГУЛАГ или казнено без рассмотрения дела в суде, а именно внесудебными органами. Вот это и есть на самом деле то, что позднее, в 1992 году, Конституционный суд Российской Федерации квалифицировал как подмену правящей политической партии правосудия. Это, с моей точки зрения, наиболее тягчайшее преступление и против правосудия, и против справедливости, и, разумеется, против человечности. Теперь кратко бросим взгляд на основные моменты преступления. Я буду говорить несколько общо, но, в общем, о многих из этих вещей вам довольно хорошо известно. Это и организация красного террора в 18 году, когда была внедрена практика взятия заложников и внесудебных расстрелов в отношении тех, кого власть считала политическими противниками. Это и массовые репрессии против крестьянства, так называемое раскулачивание, выселение, аресты и расстрелы по решениям внесудебных органов в 1930-1931 годах. Это и организованное Сталиным и Политбюро масштабное изъятие зерна, в результате которого от голода 1932-1933 годов, по разным оценкам, погибло от 7 до 12 миллионов человек. Это массовые расстрелы и репрессии в рамках так называемого «большого террора», которые проводились и против традиционных, что называется, враждебных элементов, а именно зажиточных крестьян, представителей старой интеллигенции, но также и против нации, национальности, представителей поляков, латышей, эстонцев и многих-многих других выходцев из сопредельных Советскому Союзу территорий, которые Сталин рассматривал как враждебные государства. Здесь и массовые расстрелы граждан Монголии в 1937-1938 году, когда арестовано было около 25 тысяч человек. Это, заметим, независимое государство Монголии. И из них около 20 тысяч было расстреляно. Здесь и репрессии, что называется, по принципу заложничества. Репрессии против членов семей тех, кто был осужден за так называемую измену родине. Был принят ряд людоедских нормативных актов, начиная с 29-го и кончая 37-м годом, о наказании граждан, которые самовольно покинули Советский Союз, а также о наказании их родственников, чтобы это служило некой гарантией того, что другие не будут убегать из Советского Союза. Здесь и репрессии против тех, кто был родственниками расстрелянных в 1937-1938 году. Всего пострадало, вот по этим людоедским приказам, 18 тысяч жен тех, кто был приговорен к расстрелу, и 25 тысяч детей были помещены в приемники НКВД. Здесь и практика осуждения по так называемым расстрельным спискам, которые подписывал лично Сталин и его ближайшее окружение по Политбюро. Всего в период 1937-1938 годов было подписано 383 таких списка, и они содержали 44 тысячи фамилий. Из них 39 тысяч человек были, что называется, было санкционирование их приговорить к расстрелу. Здесь и санкции Сталина и, соответственно, его окружение по Политбюро о применении физических мер воздействия. В переводе на русский язык это называется пытки. Это значит, что в Советском Союзе возродились средневековые методы дознания, когда признание из арестованного выбивалось силой. И эта практика действовала вплоть до смерти Сталина. Она не была официальной, она была, по сути, нелегальной, но она была, и она была санкционирована высшим руководством СССР. Это и так называемый результат заключения пакта о ненападении с Германией и подписания секретного протокола о разграничении сфер влияния СССР и Третьего Рейха. Согласно этому тайному протоколу, СССР начал проводить акты захвата соседних территорий и в качестве союзника Гитлера участвовал в разгроме государственности Польши, начал войну с Финляндией, оккупировал Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию. В итоге СССР был обвинен международным сообществом в проведении агрессивной экспансионистской политики и исключен из Лиги наций. Это и санкционирование Сталиным массовой депортации гражданского населения по классовому признаку, то есть имущественному, и по национальным признакам. Здесь выселение польских граждан с территории Западной Украины и Белоруссии, земли, которые были захвачены Советским Союзом. Здесь и выселение граждан из Прибалтики и Молдавии в мае-июне 1941 года. Здесь выселение немцев, калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар и других народов, которые были осуществлены в годы войны. При этом мы знаем, что был у советского режима всегда фасад. И на этом фасаде была написана «Сталинская конституция». А в этой так называемой «Сталинской конституции» было написано, что все нации Советского Союза равноправны. То есть эти акции Сталина, они на самом деле нарушали даже те легальные законы, которые мы в свою очередь тоже можем критиковать, но тем не менее они нарушались. Это было преступлением. Здесь массовый расстрел военнопленных поляков и гражданских лиц в рамках так называемого Катынского дела, когда органами НКВД без суда, без каких-либо легитимных процедур было расстреляно 21 тысяча польских граждан и военнослужащих, и гражданских лиц. Здесь проведенные по указам Сталина бессудные расстрелы заключенных в тюрьмах осенью 1941 года, когда режим чувствовал свою неустойчивость. И, наконец, здесь много-много эпизодов, когда Сталин санкционировал акты индивидуального террора. То есть убийства по политическим мотивам в обход всех существующих советских законов. Так был убит полномочный представитель СССР в Китае тайно Бавкун Луганец в 1939 году. Так был убит инженер Саммит в 1946 году, греко-католический священник Ромжа в 1947 году, руководитель Государственного еврейского театра Михоэлс в 1948 году. Наконец, так были осуществлены типично гангстерские акции за пределами СССР и убиты Троцкий, Рейс, Агабеков и многие другие бывшие граждане Советского Союза. Наконец, коснемся и послевоенной политики. Это организованные по указаниям Сталина репрессии и показательные открытые судебные процессы в странах Советского Блока, в Болгарии, в Венгрии, Чехословакии и других странах. так называемые дела против титовских агентов или агентов империализма Райка, Костова, Сланского. Но помимо этих, что называется, штучных акций, репрессивных акций Сталина, не будем забывать, что вообще преступлением является выход сталинской репрессивной системы за пределы Советского Союза после 1945 года. Это, по сути, навязывание сопредельным странам политических диктатур советского типа и навязывание проведения репрессий. То есть сталинская репрессивная система вышла за пределы Советского Союза. Это тот самый краткий перечень преступлений, которые были совершены в бытность руководителя СССР Сталина. Но мы спросим себя, а вообще преступления коммунизма, они со смертью Сталина кончились или нет? И ответим, конечно, нет. Ведь Хрущев, который разоблачал преступления Сталина, разоблачал лишь то, что действительно бросалось в глаза и порой шло вразрез с доктринами марксизма-ленинизма. Это вот целиком выселение народов, это те массовые кровавые акции. Но ведь остались базовые принципы, которые оставляли советскому режиму возможность проводить репрессии и возможность проводить ту самую политику, которую мы считаем и после смерти Сталина преступной. Что я имею в виду? Во-первых, принудительный труд. Это то, на чем вообще держалась советская система, это системообразующий базовый элемент. И если мы посмотрим на хрущевское время, то при исправлении сталинских, что называется, наслоений, как это тогда называлось, он продолжал проводить политику, которая на самом деле подавляла любые формы инакомыслия. Советский Союз со смертью Сталина не стал демократическим государством. Хрущев подавлял любые формы сопротивления или несанкционированной государством активности. И в этом смысле достаточно вспомнить те многие указы, за которые Советский Союз справедливо критиковали, которые преследовали молодежь, например, за ничего не делание или следование западной моде. То есть в каком-то смысле Советский Союз оставался государством диктатурой, государством, в котором декларировались в Конституции одни права, но на деле, на самом деле, эта декларация была пустой фикцией. И вот в чем, собственно говоря, сложна моя сегодняшняя задача. Нам нужно преодолеть некий разрыв. Мы имеем знания. После 91 года и в письменной форме доклада у меня об этом написано, мы получили огромное количество материалов, которые, собственно, не оставляют сомнения в том, что советский режим был преступен. Более того, почему эти документы важны? Они важны, потому что с их помощью мы можем доказать индивидуальную вину каждого советского руководителя. Но удивительно, что это знание не стало основой новой политики. Оно как будто бы повисло в воздухе. Но мы объясняем. У нас есть знания, но видим мы прямо противоположное. Эти знания не стали, как я уже сказал, основой политики. Но самое сложное объяснить не только то, что мы сегодня видим в России, на постсоветском, что называется, пространстве, а нужно еще как-то это объяснить, а почему это происходит. Как это произошло? Я был участником так называемого процесса по делу КПСС и могу сказать, что политической воли в тот момент, уже в тот момент, в 92-м году, чтобы поставить, что называется, все точки над «и» и осудить советский режим, у нового российского руководства не было. Российское руководство выбирало несколько иной путь. Путь так называемого примирения и согласия. Дескать, оставим в стороне все, что было, будем начинать новую демократическую жизнь. Возникает вопрос, а можно ли начать новую демократическую жизнь, не подведя черту под прошлым, не осудив юридически и не дав юридической оценки тому, что было в советское время? Конечно, Конституционный суд записал одну хорошую фразу в своем решении о том, что долгое время в Советском Союзе действовала ничем не ограниченная власть, которая опиралась только на насилие. Это замечательная юридическая констатация. От нее всего лишь один шаг нужно было сделать для того, чтобы конкретных людей признавать виновными, а сам режим объявлять преступным. Но, к сожалению, как я уже сказал, это не было сделано. И что мы сегодня видим в результате? Мы видим постепенное сползание России к авторитарным методам управления. И сейчас это уже не фигура речи, а это уже некая практика, когда российская власть давит любые формы несанкционированной гражданской активности. Это вновь возвращение государства в сферу идеологии в области истории. Нет нужды повторять, что события прошлого года в этом смысле стали определяющими. Создание комиссии, по сути, идеологической комиссии, которая будет смотреть за правильностью интерпретации истории. Это усилия и шаги государства. Это постепенное оправдание сталинского, экспансионистского международного курса. Мы увидели это, по крайней мере, по жесткой и неприязненной реакции России на резолюции, которые были приняты ОБСЕ. Наконец, это ограничение доступа в государственные архивы. Все труднее и труднее исследователям получать документы и изучать их. И, наконец, это возрождение вот той самой шпиономании и секретомании. Довольно много говорилось в и нашей литературе, и в Европе о Катынском расстреле. Это, безусловно, преступление, которое попадает под все нормы международного права. Именно с помощью этих норм мы можем осуждать советский режим не только как преступный, но и как человеконенавистнический. И что же мы видим? Военная прокуратура России прекращает дело, выпускает постановление о прекращении дела и тут же на это постановление накладывает гриф секретности. Это абсурд. Государственный орган, который должен отчитываться перед населением в своей деятельности, не желает населению рассказать о результатах расследования. И еще больший позор, то, что наше население совершенно спокойно на это взирает. Что можно говорить о таком правительстве? И что можно говорить о таком населении? И, наконец, последнее, что я хотел сказать, что возвращение государства подобным формам и методом проведения и внутренней, и внешней политики чревато тем, что рано или поздно это государство само станет объектом расследования и само будет объявлено преступным. Спасибо за внимание.
Děkujeme. Asi nikde nebyly zločiny komunismu tak daleko sáhlé jako v baltských státech. Nejenže stovky tisíce lidí byly vězněny, popravovány, mučeny, ale v případě těchto zemí docházelo k masovému vysídlování na Sibiř a došlo také k faktickému zániku nebo potlačení národní suverenity. Jsem proto rád, že tu máme dobré zastoupení. Vítám také Vytautase Landsbergise, bývalého prezidenta Litvy a jednu z vůdčích osobností zápasu za objasňování zločinů komunismu ve světě. Čili je logické, že case studies, příběhové studie nemohou pominout všechny tři baltské státy. Zástupce Litvy tu již mluvil ráno a nyní přichází řada na představitele Estonska, člena vedení Ústavu historické paměti v Tallinnu a zároveň ředitele pro výzkum v Estonském válečném muzeu, pana Tomase Hy. Mikrofon je váš.
Mr. Chairman, Excellencies, Professors, Ladies and Gentlemen. The Independence Day excuse me, the independence of the Republic of Estonia was proclaimed exactly today, 92 years ago. Today is Independence Day of Estonia. Estonia lost its independence in 1940 according to the secret protocol of the non-aggression agreement between the Communist Soviet Union and Nazi Germany, and did not regain it after the end of the Second World War. The occupation and annexation of the Baltic states was never recognized by the United States of America and other Western countries. Estonian diplomatic representations were active in the United States and the United Kingdom for the duration of the Cold War. Estonian passports issued by these representations were accepted as valid travel documents in many countries. The restoration of the Republic of Estonia was accepted by most countries in 1991 and 1992. Estonian citizens have accepted the legal continuity of Estonian statehood in respect to citizenship policy as well as property issues. So you can understand, ladies and gentlemen, why the celebration of Independence Day is more important for Estonians than the celebration of the anniversary of the collapse of the Soviet Union in August 1991, although it actually finalized the restoration of Estonian independence. This introduction is necessary only due to the sentence in the description of our panel in the conference program. I am quoting, "Crimes committed by communist governments against their own citizens in the 20th century." In the case of the Baltic states, the situation was more complicated and in the same way also more simple. The communist government in Estonia was not our own government. The Baltic states were governed from Moscow. We did not elect our local rulers, even what the elections mean in Soviet Union. The rulers were selected for us. During the long period of German and Soviet occupations, there were a number of Estonian citizens who participated in crimes against humanity against their fellow countrymen. Nobody can deny it. Another aspect here is connected to the circumstance that the two different totalitarian empires occupied Estonia. People who collaborated with the Soviet authorities in 1940-1941 were punished by the German authorities during 1941-1944, and people who collaborated with the Germans were punished by the Soviet authorities after the Soviet Union had taken over Estonia once again in the autumn of 1944. In terms of the legal definitions of crimes against humanity, it seems simple. People who committed crimes against humanity were guilty. Yet neither the Soviet Union nor Nazi Germany were regimes based on the rule of law. People were punished for their communist activities or pro-Soviet attitudes by the German authorities and for collaboration with the German authorities by the Soviets. Of course, an additional reason for punishment during the Soviet occupation was social belonging. People and their family members who were treated as bourgeois nationalists or capitalists or wealthy farmers, not to mention former civil servants, military officers and policemen of the Republic of Estonia, belonged by definition to the category subject to punishment. Only a small part of both the German and the Soviet political repressions intersected with real justice. But this intersection existed. A number of the people who were punished during the German occupation did actually participate in crimes against humanity committed according to the orders of the Soviet communist authorities during the first year of Soviet occupation in 1940-1941. Similarly, a number of people who participated in Nazi crimes against humanity were among those who were sentenced by the Soviet authorities after 1944. One of the subjects of our historical research has been to establish the real perpetrators, regardless of whether or not they have already been punished by one or another occupying power. One of the tasks of the Estonian security police has been to find perpetrators who were still alive and bring them to justice. The only common ground here could be the definitions of international law concerning crimes against humanity, war crimes and genocide. Historians use them as a framework and courts use them because these articles are part of Estonian legislation. Speaking about communist crimes in general or crimes of communist regimes, the question of who was responsible arises. The legal position is clear. The perpetrators and their superiors who gave the orders are guilty. Many criminal cases in this respect have already been considered in national courts as well as in the European Court of Human Rights, as also Professor Jalimas told us. Yet, how should at least the moral responsibility be defined of persons in the governing bodies, for example, members of the central committees of the ruling communist parties or various local committees? How should the moral responsibility of the members of communist parties be defined in general? In terms of the crimes of the communist regimes, did these people also have any connection to these crimes? There are no statutory limitations for crimes against humanity in international law. In the case of Estonia, the last crimes against humanity were committed in the 1950s. After the death of Stalin, most of the survivors of political repressions were released and allowed to return to Estonia from Soviet prison camps or from places of deportation and banishment. Nevertheless, the death of Stalin did not mean that the violation of general human rights also ceased. The Soviet regime as such was a repressive system and human rights were violated at each level of society. Violation of human rights 20 years ago is not an issue that can be treated by the justice system today. Thus, it can only be an object of moral condemnation. Some people benefited from membership in the Communist Party or simply from sincere cooperation with the communist authorities at the expense of people who did not do so. Some people used the human rights violations committed by the authorities for their own good. However, even this explanation is too simplified. The Soviet occupation lasted 50 years, and during this time, new generations grew up that had never seen any other way of living. We cannot expect ordinary workers and peasants living in a repressive system with censorship and limited foreign contacts to make correct decisions on historical, moral, and philosophical grounds. This is a task of elites. This was the reason why Soviet repressions were always directed against the national elites. The Communist Party embodied a component of a secret society or brotherhood throughout its existence. Members of the governing bodies of the party and of the central committees were not elected, but chosen by the tiny leadership of the party and only then formally elected. Indeed, faithfulness and loyalty were required even just to become a regular party member. Thus, it is not surprising that out of about 100,000 members of the Estonian branch of the Soviet Communist Party in the 1980s, only less than half were ethnic Estonians. The Estonian population was about 1.4 million then. By saying so, I hopefully do not come across as being too nationalist. Soviet statistics, and therefore party membership statistics, as well simply were divided up according to ethnic groups. The Russian-speaking part of the population in the Union republics at least was in favor, especially after the Soviet Constitution of 1977 established the conception of the Soviet nation. If we consider possible moral condemnation, we also need to consider public opinion today. In the case of Estonia, yes, half of the members of the Communist Party in Estonia were not Estonian. They, or at least their parents, came or were brought from the Soviet Union to Estonia after World War II to build up a communist society. Yet the other half was composed of our own people. There were few individuals among them who really believed the communist ideas. Joining the party was mostly a much more pragmatic decision. We cannot forget that the Soviet Communist Party was not a party in the general sense. In the single party system, the party was an integral part of the totalitarian or at least non-democratic regime. Party membership was required even to become a professor at a university or the principal of a school. But we cannot never forget that there were professors and also principals who were not members of the party on the other side. Sometimes the decision to join the party was even made under social pressure. For example, there were cases where a school's teachers asked somebody from among themselves to join the party and become the school principal in order to avoid having the authorities appoint somebody to this position. I also have a personal experience in this respect. In the autumn of 1987, when faculty party committee members recruited new members for the party, the argument was used that young Estonian students were needed, otherwise the party in Estonia would ultimately be taken over by the Russians. In 1987, it was already simple to just refuse such an offer. Several years earlier, however, declining an offer to join the party could lead to unpleasant consequences. At least the refusal was noted in the person's file. There was a file on everybody. Everybody knew it. So the general condemnation of all former members of the Communist Party could not be a very popular idea in Estonia today. Practically everybody has a relative or friend or simply someone they respect who is a former party member. The usual way of thinking is that, yes, all the communists were bad, but my uncle, although he was also a party member, he is a good man. He did not anything bad. Yes, it is funny, but the ultimate purpose of overcoming the past is a better future. It is simple in this respect concerning the victims and perpetrators. We have to commemorate the victims of totalitarian regimes who were killed or who are dead. We have to tell our people and especially our children about their sufferings. We have to support the survivors who lost their best years in the prison camps, in deportations, or even those who, due to their political beliefs, were hampered in their working life. The judicial system has to bring the perpetrators to justice. Civilized societies do not fight against monuments, but civilized societies also do not commemorate dead perpetrators on public expense, and so on. The more difficult task is overcoming the consequences of the communist past in everyday life, in politics, in governments and local governments, in business life, in universities, schools and so on. It is no secret that there are problems in this respect in all countries which were previously under communist rule. Unjust and immoral regimes influenced everyone who lived in that period, even the best of them. We see the undemocratic way of thinking with this toadyism, lying, use of unfair methods, particularly corruption, and so on. Of course, such things are not are also not unknown in the old democracies. Social scientists, for example, say that corruption is connected to the habits and traditions of a nation, and there is a correlation with the religion of the majority of the population. Yet all these things were amplified during totalitarian and undemocratic communist reign. Such methods were an integral part of procedures in our countries only 25 years ago. It is used to say that nobody has not seen the dead body of communism. Even when considering the membership of the contemporary political elites of former communist countries, member states of the European Union, both on the national level as well as on the local government level, we can see many souls who became Poles years ago already, and a number of individuals who are still on their way to Damascus. Yet there are also many whose values have remained unchanged, and some of them have devoted followers even among people who were still in kindergarten when the communist system collapsed. Thank you.
Děkujeme. Zločiny komunismu jsou nejen dějinami lidského utrpení, ale také dějinami odporu a aktivního boje za svobodu. Bez bojovníků je národ odsouzen do role otroka. Dovolte mi teď nejdřív trochu odlehčeně uvést posledního řečníka tohoto panelu, který přijíždí z Lotyšska, a sice komplimentem Lotyšsku, že to je skutečně národ bojovníků, jak jsme mohli vidět všichni ti z nás, kteří od 4 hodin od rána do 6:30 do rána sledovali 8. finále mezi Čechy a Lotyši v hokeji na olympiádě. Češi přišli po první třetině o vůdce Jágra a scházelo málo, myslím 3 cm v prodloužení, to chybělo do té naší prázdné branky, aby lotyšská nesmírná bojovnost byla oceněna vítězstvím. Valdars Nolendors je ředitelem muzea okupace v Rize. Muzea, které já jsem osobně dvakrát navštívil, a těm z vás, kteří do Rigy jezdíte a v muzeu jste nebyli, tak mohu doporučit jenom jediné, okamžitě ho navštívit, a těm z vás, kteří jste do Rigy zatím nezavítali, doporučuji také do Rigy zajet a muzeum navštívit. Viděl jsem tam především dvě věci, které stojí za zmínku. Za prvé, i toto muzeum je nejenom dějinami utrpení, ale aktivního odporu. V Balti bojovali partizáni v lesích, například na Litvě, bojovali ještě koncem 50. let. A ve světle této skutečnosti naše debata o tom, jestli ocenit bratry Mašínovi, je skutečně směšná. Ale za druhé, i historie vzniku tohoto muzea je poučná, protože navzdory tomu, že sovětský teror, komunistické zločiny vedly k faktickému zániku lotyšské státnosti na více než půl století, tak to nebyla lotyšská vláda, ale Lotyši jako jednotlivci a zejména ti, kteří žili v zahraničí, kdo rejzovali peníze pro to, aby taková instituce mohla vůbec vzniknout a bez jejich podpory by nikdy nevznikla. Čili ukazuje nám to, že co si nevybojujeme my sami, tak nám v této věci nikdo zadarmo nedá. Prosím Walterse Nolendorfa, aby se ujal slova.
Mr. Chairman, thank you for this wonderful advertisement introduction. We are strugglers and we are happy strugglers as long as we can, We are also a little bit stragglers, because I do congratulate Estonians on their Independence Day this year, in year 1918. The Lithuanians preceded the Estonians by a week, and the Latvians straggled until November, when they established their independence. In 1990, when the countries declared their intention and to be free again and independent, again, Lithuanians came first, and the Estonians and the Latvians straggled a little bit, but in 1990, these countries declared that they want to re-establish their independence. And finally, in 1991, that came about with international recognition of these countries as continuation states who had lost their independence due to occupation. Ladies and gentlemen, let me begin by a quote, by a few lines written in 2002. Even today, my mother wakes from a dreadful dream. Again, it is night, and someone is knocking at the door. Strange men enter and order her to get ready. The deportation nightmare begins, and my mother in despair thinks, the last time it was a dream, now it's real. On waking, she gazes long into the empty night until she calms down and understands. She's home again in Latvia. I have chosen these last lines in Sandra Kalnieta's book, With Dance Shoes in Siberian Snows, a book that has been translated into 10 languages, to remind ourselves that the term crimes against humanity, as a legal abstraction last defined in Article 7 of the 1998 Rome Statutes, is woefully inadequate in terms of fully grasping the human tragedy and the lingering aftermath for which the original crime is only a starting point. The statute concentrates on the perpetrators and their culpability. Any culture of memory must be much more inclusive and never leave sight of the victims and the survivors as the direct carriers and inheritors of the memory. It must not only deal with the crime, but the entire context in which the crime was perpetrated, and even more, the lingering political, social, moral, and psychological after effects. The crime is and will be with us as long as the nightmare persists in the psyches of its victims. Sandra Kalnieta's book deals with a family that she never had and that was long hidden from her. She never knew her grandfathers, both of whom died in Gulag prison camps, and whose deaths were concealed from their families for a long time. She never knew her maternal grandmother, who died a forcibly resettled person in Siberia, some 6,000 kilometers from her native Latvia. Her mother, arrested by the Soviet regime on 14 June 1941 at the age of 14, was deported to Siberia on the night of a school dance. In her dance shoes, Sandra was born of parents who were banished for life from their native country. She too was destined not to be free. Even after the family was allowed to return to Latvia in 1957, it was discriminated against, as were thousands of other deportee families. Escaping from arrest in 1941, Sandra's uncles, the brothers of her mother, fled to the West at war's end. She was born and grew up in a family truncated and terrorized by the Soviet communist regime. Sandra Kalniet signed the last lines of her book in Paris on 23rd August 2001. The 62nd anniversary of the infamous Hitler-Stalin Pact of 1939. Clearly a crime against peace. The book's narrative opens on that day in August 1939, still in independent Latvia. Thus Kalniete sets the international political scene and its context for Latvia. And we might add also for the two other Baltic states, Estonia and Lithuania. The nightmare included three foreign occupations and regime changes. Within 5 years, 1940, 1945, as well as a devastating war which involved some 200,000 young Latvian men on both warring sides, neither of which wanted to see a free Latvia. The crimes committed on Latvian soil and against citizens of the Republic of Latvia were committed by both Soviet and Nazi regimes under conditions of military occupation and jurisdiction, or in the presence of a substantial military forces that could have established full control at any time. There was no sovereign Latvian government. Only proxies of the occupying regimes that could have either ordered or prevented these crimes. And these crimes include crimes against humanity and genocide. Both regimes and their secret services used persuasion, coercion, intimidation, blackmail to exact collaboration from the local population, and what is worse, involve members of the local population in their crimes against other members. Mass deportations to Siberia, executions, mass murder of Latvian Jewish population would not have been possible without such involvement. The existing social value system was brutally destroyed. Violations of human rights under these circumstances were almost negligible offenses. At war's end, the victorious communist regime persisted for 45 years. The presence of Soviet military forces in Latvia was all-pervasive and constituted a threat until the re-establishment of independence in 1991. Therefore, certain communist crimes in Latvia can be classified as war crimes, especially taking into account the fact that Soviet military forces were involved in many of the crimes, such as deportations and military actions against resistance fighters. Although there is some scholarly difference of opinion about the applicability of the term occupation to the extended period of Soviet rule after the defeat of Nazi Germany in 1945, in two declarations, the Saeima, that is the Parliament of the Republic of Latvia, has defined Latvia as an occupied country from 17 June 1940 to 21 August 1991, and has accused the Soviet Union of various crimes. I'm going to list some of the major crimes committed by the communist occupation regime in Latvia. First of all, a mass deportation of at least 15,424 persons on June 14, 1941. Ordered in Moscow, the decree was signed by Lavrenti Beria, executed in Latvian SSR with the involvement of local cadres. For comparison, Latvia's pre-World War II population was, in round figures, 2 million. That means almost 1%, and actually more, were deported or otherwise persecuted in the first year. The deportation was an operation directed against the political, economic, military, social, religious and cultural elites of independent Latvia. Men like Sandra Kalnieta's grandfather were separated from their families and sent to Gulag hard labor prison camps to be tried by special tribunals on the basis of Article 58 of the Criminal Code of the Russian SFSR for quote-unquote counter-revolutionary crimes, applied retroactively. Only about one-fifth survived. The families, like that of Sandra Kalnieta's grandmother and mother, were sent to forced settlement areas in Siberia under harsh conditions. Many did not survive because of the hunger, disease, and cold. The second mass deportation of more than 42,125 persons on 25 March 1949, again ordered in Moscow, executed by local authorities in the Latvian SSR. It was an operation directed specifically against the so-called, quote, kulaks as a class, unquote. 9,115 families, 29,030 persons. And against, quote, bandit supporters, unquote, that is, families of national resistance fighters, the so-called Forest Brethren, and, quote, nationalists, unquote, 44,311 families, 13,095 persons. They were sent to forced settlement areas primarily in the Amur, Omsk, Tomsk districts. They had to sign a form notifying them that they had been resettled for life without the right to return to Latvia. Sandra Kalnieta's grandmother and father were deported to the Tomsk district as family members of a, quote, unquote, bandit. Thirdly, during the entire period of Soviet rule in Latvia, including the post-Stalinist period, people were subjected to political arrests and deportations, and their total number far exceeded those of the mass deportations. During the post-war era until Stalin's death in 1953, more than 70,000 were arrested, sentenced to Gulag prison camps, or executed, in addition to those deported in 1949. Adding the close to 25,000 victims of the first Soviet occupation, 1940-41, including those deported, the total number of politically persecuted during the Stalin era alone approaches 150,000. The indirect consequences of these crimes are much longer and persistent. The terror and brutality of the first Soviet occupation made it possible, if not inevitable, cooperation with the Latvians' historical enemies, the Germans. The cooperation with the Germans in turn made possible the accusation during the long Soviet occupation that non-communist Latvians are fascists. Here I echo what my colleague Hio just said about Estonia. The experiences during the first Soviet occupation were also directly responsible for about 120,000 Latvian wartime refugees, including me, and including a disproportional number of educated elites staying in the West. The three brothers of Sandra Kalniete's mother were among them. The large-scale enforced population shifts, including massive in-migration from Soviet Russia and other Soviet republics, were threatening to erase the titular Latvian nation's identity. Even after regaining independence, they have left a deep imprint on social relationships and structures. The involvement of Latvian nationals by both totalitarian occupation regimes in their crimes and co-optation in their governing and surveillance structures has left many unhealed contradictions and scars in the society. Because the major crimes against humanity in the territory of Latvia were committed in the 1940s and 1950s, prosecution of these crimes has been rendered difficult, if not impossible. One of the major difficulties, in contrast to similar crimes committed by Nazi Germany, has been the lack of prosecution of these crimes at the highest level. There has been no equivalent of a Nuremberg tribunal, and only sporadic and reluctant admission of the communist regime's criminal nature. Thus, the local executors could be charged and tried some 50 years later when many of the accused and potential witnesses were old, no longer accountable, or had died. Documentary evidence was scant. Many KGB documents were transported to Russia and were not accessible to Latvian prosecutors. For all intents and purposes, prosecutions against perpetrators of the crimes against humanity have ceased. While the prosecution has lagged and is obviously flagging in Latvia, historical research in the past 10 years has made substantial progress toward illuminating the true nature of the communist regime and its secrets. The Latvian Historical Commission was established at the President's office in 1998. Its original charge was to investigate crimes against humanity committed in the territory of Latvia under two occupations, 1940-1956. Later, the charge was expanded to include the entire occupation period. The Commission concentrated on organizing international conferences and sponsoring research projects publishing conference proceedings and research reports, as well as collections of documents. To date, 25 volumes have been published, including the research of both Latvian and foreign historians. A reasonable factual basis has been created, and a historical consensus on many of the aspects of crimes committed under the occupation regimes has been reached. Unfortunately, most of the volumes are only in the Latvian language, and as such are not available to the larger scholarly and public society. The Museum of the Occupation of Latvia, and I again thank for the advertisement, it is a non-governmental organization. It is the main Latvian institution of public history of the occupation era. Founded in 1993, it is only partly subsidized by the state. It attracts over 100,000 visitors a year, many of them foreigners, including many distinguished state guests. I just had the honor of leading a parliamentary delegation from the Czech Republic on Monday. A little advertisement. We do have these distinguished visitors. Its permanent exhibition is devoted to both Soviet and Nazi occupations and is accessible in 6 languages. Its collections hold many unique documents, videotaped testimonials, and artifacts. Its education program reaches out to schools all over Latvia with its teacher seminars, traveling exhibitions, and student activities. The research program publishes a yearbook, and museum scholars participate in national and international conferences and publications. With state support, and we don't know how it is going to come about in these very difficult times, but with state support, we hope to expand and renovate the present building in the center of Riga to serve even better as a place of memory and commemoration. Ladies and gentlemen, 6 years ago, in 2004, Sandra Kalniete created a major political eclat in Germany. It was a month before 10 East European states joined the European Union, including Latvia, whose foreign minister she was at that time. In a short speech at the Leipzig Book Fair, she proposed the task lying ahead for the expanded EU in terms of history and memory, and dared to describe the Nazi and communist regimes as, quote, equally criminal, unquote. She knew whereof she spoke, both in personal and national terms. Her speech, however, was denounced as an attempt to relativize Nazi crimes, which had long dominated West European memory culture. Much has changed in the intervening 6 years. Sandra Kalniete is a deputy of the European Parliament and a patron of this conference. Her mother has died in the meantime, no longer awakened by her deportation nightmare. Slowly but surely, East European memory is emerging from the recesses behind the Iron Curtain and entering the consciousness space of Western Europe. But the collective nightmare persists. It will fade away only when the historical and memory gaps left by the long separation in Europe will be bridged and healed. Only then will the people in the East be able to wake up and realize we are home again. in Europe. Thank you.
Thank you very, very much. Let me start by thanking to all our speakers that they were not just focused but also disciplined enough that we managed to correct the delay which we got in the morning. So it means that we have now about 12 minutes before the lunch break for your questions, comments, so please don't hesitate to make your remarks or ask the panelist. I see, where is the microphone? Is there? Microphone is coming from the back. So the gentleman here.
Já jsem se vám již představil, nicméně opakuji. Mé jméno je Zdeněk Boháč, jsem předsedou Pražského akademického klubu 48. Slyšeli jsme zde mnoho dokladů o tom, jak různé národy pod komunistickou tyranií trpěli. Český národ, to vám nemusím jako zdůrazňovat, trpěl zrovna tak. 20 let se tady stále přešlapuje, jak kolem horké kaše, jak se s touto komunistickou minulostí vyrovnat. Je třeba zločiny komunistů trestat. Ovšem ne tak, že jim budeme stínat hlavy, že je budeme zavírat do kriminálu. To nechceme. My chceme jenom to, aby řádný soud je označil jako zločince. Zločince, se kterými slušný člověk již nebude chtít mít nic společného. Protože zavřít je za mříže, no tím bychom jim zajistili takovou péči, jakou doma nikdy mít nebudou. To vidíme na bývalé prokurátorce Polednové. No v životě by takovou péči neměla, jakou má dneska. Dneska stačí jenom špatně mrknout a už kolem ní lítají doktoři a už pečou u její zdraví. Čili nám bude stačit prostě to, že budou označeni za zločince. Jak jsem předeslal, 20 let jako čekáme na to, kdy bude taková politická vůle, aby se s touto myšlenkou něco stalo. Všem vám je jasné, že kde není trestáno právo, takový stát se nemůže nazývat státem právním. Když jsem tady mluvil, tak jsem prostě řekl o tom, jak posluchači vysokých škol 25. února 1948, asi 2 hodiny poté, co Klement Gottwald vyhlásil převzetí moci komunistickou stranou, jak zhruba 10 000 vysokoškolských studentů mohutným památným pochodem na Pražský hrad odsoudili, zavrhli komunistický puč a vyhlásili svobodu a demokracii, obranu těchto hodnot. Teď po 25 letech již nám došla trpělivost, když politici tuto situaci neřeší, a rozhodli jsme se konat. Zvolali jsme Pražský akademický klub, zvolal ještě dalších 12 demokratických organizací a dohodli jsme se, jak dále postupovat. Vypracovali jsme určité požadavky, které budeme diskutovat s vrcholnými politiky, budeme naši veřejnost o tom informovat a pokusíme se konečně tuto záležitost nějak rozhýbat. Máme slíbenou pomoc chytrých právníků, že určitě narazíme na odpor a právníci, politici budou říkat, to nejde, my musíme dokázat, že to a to jde. My prostě chceme skutečně nastolit v naší republice skutečnou svobodu a demokracii. Takže toto asi, jako jsem vám chtěl oznámit, sledujte to. Zvolili jsme již tiskovou konferenci na toto téma. Prakticky jen nepatrný zájem novinářů o to byl. Také se nikde neobjevilo v žádném praktickém tisku, jedině ČTK o tom vydalo zprávu. Jinak to novináře prostě nezajímá. Pokusíme se teda nějakým stylem do toho ty novináře zapojit. Je nutné, aby to veřejnost sledovala, protože jedině tak se dá z politiky jednat, když uvidí, že je tu zájem veřejnosti o tuto otázku. Jinak jako pokud teda o tom mluvím, tak zítra v 11 hodin ovšem vy budete sedět tady, nás několik odejde, máme prostě vzpomínkovou akci právě na tento pochod v Nerudově ulici u pamětní desky, která prostě při tuto událost 25. února 1948 připomíná. Děkuji vám.
Tak, prosím.
Jmenuji se Oleksij Zarický, jsem rada velvyslanství Ukrajiny v Praze. A když nepřijel z zdravotních důvodů pan Juchnovský, ředitel Ústavu paměti z Kyjeva, tak chtěl bych jenom pár slov říci. Chtěl bych především připomenout o největší humanitární tragédii v historii lidstva, to je Hladomor 1932-1933, během kterého zemřelo kolem 10 Ukrajinců. To byl rok 10 milionů Ukrajinců. To byl rok, když stačilo obilé, a víme, že Ukrajina před окупації комуністи Української Народної Республіки в році 1920 předtím було як обильниця Європи, також то є найбільші гуманітарні трагедії в історії людства, де ж бігом одного року земжило толік людей. Když mluvíme o deportaci, tak chtěl bych připomenout, že během 70 let bylo deportováno Ukrajinců na Sibir víc než dohromady Poláků, baltských národů a jiných. Jiné fakty také mohl bych říct, například, že existovala celá armáda v Evropě, to je ukrajinská povstanská armáda, která skončila svůj boj v 50. letech Proti komunistickému režimu. A tehdejší prezident Francie řekl, kdyby on měl takovou armádu, tak nikdy by neupustil Francie během druhé světové války pro Němci. Takže to byla opravdu armáda hrdinové, kteří bojovali jako proti fašismu, tak i proti komunismu. Mohl bych pokračovat, ale chtěl bych jenom položit takovou otázku. Když víme, že dnešní Rusko jako bude vždycky proti tomu, aby se uskutečnil takový mezinárodní tribunál nad zločiny komunismu, tak proč svobodná a demokratická Evropa během toho periodu a během už 20 let minula, a takový mezinárodní tribunál se neuskutečnil. Druhý Nürnberský proces, tedy nad komunismem. A co musíme udělat, aby urychlit to, aby se uskutečnil nakonec takový tribunál? Děkuji.
Tak, žádné ruce dál nevidím a to nám akorát, myslím, vychází časově, čili otázka byla jasná. Proč nebyl tak poslední?
Oh, thank you. As no one else wanted to reply to the question posted, I just point to a couple of reasons. One big reason is, of course, business. Right now, the French are negotiating with Russia about selling the Mistral helicopter carrier. And those carriers are only good for small waters. It'll be the Baltic or the Black Sea, and you can see what the capability of the ship is. The Russian general said just a couple of weeks ago that had they had that during the Georgian War, they would have taken over all of Georgia within half a day. So a lot of business reasons. The second reason for Europe not dealing with Russia is that a lot of the democratic socialists in Europe have common roots with communism, and also a lot of people collaborated with the Soviet Union. So these are three reasons I can think of straight off. Thank you.
Так, Гуран Линдблат. Гуран Линдблат дал, myslím, vyčerpávající politickou odpověď, pod kterou já bych se podepsal rovněž, nicméně otázka směřovala i na naše panelisty, takže prosím stručně jeden po druhém se vyjádřit k otázce, proč si myslí, že nebyla analogie norimberského procesu po roce 1989 a zda se s tím dá ještě něco dělat. Prosím stručnou odpověď, dvě, tři, čtyři věty, děkuji. A začněme možná memoriálem.
Sorry to keep you waiting for your... Let me say in Russian.
Я полагаю, что это самый сложный вопрос, и не готов сказать, что мы точно можем определить, почему. Мы можем подойти к ответу на этот вопрос, понимая, что, во-первых, освобождение от коммунизма, которое нам кажется одномоментным, то, что произошло в конце 80-х, начале 90-х годов, на самом деле все-таки было неравномерным процессом. И в этом смысле, разумеется, страны, которые обрели многие независимость, многие подлинную независимость, они были заняты своими проблемами. И объединять усилия на такой, казалось бы, тогда, может быть, не самой главной задаче, судить коммунизм, не было политической воли. Это мы сегодня понимаем, что назвать режимы преступными, это еще только определить нашу позицию. Но определить их преступными в судебной процедуре, это значит предотвратить возникновение подобных рецидивов в будущем. И я не согласен с тем, что я сегодня услышал, когда сказали, что label criminals as a criminals it's enough. Я хочу сказать, что it's not enough. Недостаточно назвать только преступников преступниками даже на суде. Нужно, чтобы отвечали конкретные люди. Есть люди, которые совершили преступления в недавнем социалистическом прошлом, которые еще живы, которые еще вполне здоровы и которые должны отвечать. Я согласен, что, может быть, нет смысла держать их в тюрьме, но предстать перед судом физически и получить хотя бы какое-то наказание они обязательно должны. Иначе у нас теряется самое главное, что есть вообще в юридической науке. Это принцип неотвратимости наказания. Именно поэтому сегодня повторяются преступления, потому что за них вчера никто не был наказан.
Таллин.
Thank you. We cannot compare Nuremberg trial and a possible trial with a communist because Nuremberg trial was a result of unconditional capitulation of Nazi Germany, and all winning countries agreed about it, what will be happen on German soil and what will be happen with former leaders of Nazi Germany and also perpetrators. Soviet Union only disappeared, as we know. And the Soviet Union was not defeated. Soviet Union collapsed. So such model as Nuremberg trial had, nobody can use against Soviet Union, former Soviet Union or former Communist Party of Soviet Union or former Communist parties at all. But what we can do, I think we can do what we are doing already. Mr. Lindblad and Mr. Zingaris did big work in different European Parliament and Parliamentary Assembly meetings. We have declarations which condemned communist crimes. What we have to do, we have do research of communist crimes. We have educate our people. We have to educate the people of other countries. And we have to bring the knowledge about communist crimes to all possible people. You know that Second World War is partly history already, because fast 70 years have gone, and it will be also, I hope, it will be also the fate of communist crimes. So it's not a long time we have to do it, so we have to do it effectively now.
Riga.
I was going to say, one of the main reasons was Cold War, and the fact that the perpetrators, the real perpetrators, simply were not available for trial. I agree with my colleague Hio here. Obviously, Germany was a defeated country, and the perpetrators of Nazi crimes could be brought to trial and could be sentenced. I could not imagine a trial in those days, even during Cold War, with the perpetrators on some kind of imaginary court trial. You couldn't bring Stalin, Molotov, Beria and others to trial, even if you wanted. So the Cold War. And the fact is that actually we are way behind those days when we can have some equivalent of a Nuremberg trial. I think that in the future our task is much more difficult, and it is the task of teaching, enlightening and persuading people that what happened behind the Iron Curtain during the Cold War was sometimes forgotten in the confrontation itself. And this moral amnesia, as I sometimes have called it, has left its imprint on Western thinking. And we have a very long and very important task ahead of us, educating, educating, and educating until we come to a common understanding also of what happened behind the Iron Curtain and what crimes were committed while the Iron Curtain was in place. Thank you.
Já si myslím, jestli k tomu ještě dodat jednu věc, nebyl ten rozdíl dán jenom způsobem té porážky Německa na straně jedné a Sovětského svazu na straně druhé, ale i délkou té totality. Ve střední a východní Evropě to byly dvě generace, na území Ruska v zásadě generace tři. A to je příliš dlouhá doba s příliš velkým počtem lidí namočeným do toho systému tak, aby potom vznikla dostatečně silná poptávka, která by donutila ten veřejný sektor učinit víc, než v zásadě učinil. Přesto si myslím, že ty tendence k tomu sociálnímu inženýrství, zejména v zemích, kde s tím nemají zkušenosti po tu generaci dvě nebo tři, jsou zjevné a že ten náš úkol neustále to připomínat, neustále zpřístupňovat ty informace prostě tak, aby každý měl možnost tu pravdu poznat a seznámit se s těmi informacemi, že to je úkol, který trvá, a všem vám, kteří se na tom podílíte, a instituce, které to v jednotlivých zemích reprezentují, jsou zvlášť důležité, chci poděkovat.